Доброе утро, дорогие слушатели Веда Радио. Меня зовут Анна, и сегодня благоприятный день Икадыш, и день, который как нельзя лучше можно говорить и нужно говорить на духовные темы. Поэтому сегодня тема нашего эфира — молитвенное настроение как основа духовных отношений с Господом. И об этом нам расскажет ученик Олега Геннадьевича Тарасунова, человек, который сам глубоко занимается духовной практикой, доктор и специалист оздоровительного центра Амрита Максим Безроднов. Вы можете задавать свои вопросы. После этого, пожалуйста, оставляйте их на сайте vedaradio.fm или присылайте нам в WhatsApp и Viber по номеру телефона +7 900 239 0963. Ну а я приветствую нашего гостя. Здравствуйте, Максим.
Так, добрый день, Анна.
Не слышим, а вот сейчас, буквально секунду, немножко небольшая техническая заминка. Доброе утро, Максим. Наверное, сейчас мы вас услышим.
Да, меня сейчас слышно?
Да, слышим вас прекрасно и очень рада, что вы вновь у нас в прямом эфире. Сегодня такая важная у нас тема. Будем устанавливать свои глубокие отношения с Господом, поэтому хочется передать вам слово, чтобы не терять ни минутки.
Да, спасибо вам большое. Очень рад быть в вашем присутствии. Да, перейдем сразу к теме. И, конечно же, хотел всех поздравить с Рождеством, которое было вчера. Вот, и, конечно же, поздравить с Икадышами сегодня. Хорошие Икадыши – это всегда такой день, когда люди, имея возможность, да, должны планировать вот именно вот, как-то вот посвятить немножечко больше молитве. Ну и, конечно же, наша тема — молитвенное настроение, как, я думаю, нельзя лучше вписывается в этот день. И сегодня мы с вами перейдем тогда сразу же к этой теме — молитвенное настроение, суть духовной практики. Итак, у нас духовная практика, она, как правило, состоит, наш весь духовный путь, да, который мы в жизни, так сказать, практикуем, он состоит из двух направлений. И если посмотреть, то первое направление — это, конечно же, когда люди, они обращаются к тому, что они видят, есть какие-то определенные правила, да, есть какие-то определенные предписания, есть определенные какие-то моменты, которым нужно следовать. То есть ограничения: вот это делаю, вот это не делаю, вот это хорошо, вот это нет, это вот так должно быть, это вот так. Вот нужно вот во столько-то вставать, вот так вот. Вот эти вот есть вещи не надо. То есть для чего это надо? То есть эти правила, эти предписания, они нам позволяют делать одну простую вещь. Они, во-первых, потихонечку нас ограничивают. Они ограничивают наши чувства, чтобы, вот знаете, вот мы не делали все, что не попадя. Вот они ограничивают наши чувства. Второй момент, они таким образом очищают наши чувства. То есть, что значит очищать наши чувства? Это значит, что потихонечку у нас меняются сознание, уходят дурные привычки, уходит грязь в уме, и мы начинаем чувствовать некоторый такой, знаете, внутренний план. Мы начинаем видеть, что мы, оказывается, ну, не такие хорошие, у нас много каких-то нехороших вещей. И в самую главную очередь это приводит нас к подготовке, к тому, чтобы перейти с материальной платформы видения этого мира, да, на то, чтобы мы были способны посмотреть на этот мир, на какие-то вещи с точки зрения духовной платформы. Потому что поменять эту вещь — это очень тяжело. Вот. Поэтому вот это вот изменение сознания, оно и должно быть. То есть ум, сердце, чувства, они должны быть подготовлены к тому, что человек потом начинает входить во вторую часть духовной практики. Это уже конкретно духовная практика, да, то есть она состоит из того, что происходит изменение в самом нашем сердце. То есть изменение вот это отношение к Господу. Там возникают определенные эмоции, определенный вкус, понимаете, вкус наполненности, вот это вот, знаете, как апельсин, когда уешь, он такой сочный становится. Потому что духовная практика – это именно вот наличие определенных каких-то эмоций у человека. Если это убрать, то это просто механистичная какая-то вещь. Вы приходите, просто воткнулись лбом в пол и что почувствовали, о чем подумали, что я сделал. Ну, как бы я сделал и сделал нормально, я же следую правилам. Но нет, нет. Это как бы хорошо, но не совсем, так сказать, назовем духовной практикой, потому что это про осознание, это вот про этот курс. И поэтому здесь неотъемлемая часть, конечно же, второго момента, то есть не так, что вот мы сначала очищаемся, потом мы готовы и начинаем испытывать это в курс. Нет, нам, в принципе, по милости это сразу дают. Просто эти два пути идут одновременно. Один как основной, а второй по мере развития нашего очищения, он дает вот такие вкрапления, какую-то милость проливает на нас. И туда встроен вот этот элемент молитвы. И вот давайте же подумаем, что такое для нас вот молитва, что это такое? Вот сейчас задайте себе вопрос, а для меня что такое молитва? И вот подумайте там секунд 10 подумайте, вот что такое молитва, как я это понимаю. И если вы заглянете в свое сознание, вот то, что у вас всплывает в уме, ну вот у одних спрашиваешь, одни говорят, ну знаете, молитва это когда вот мы общаемся, это же про общение, мы общаемся с Господом. Хорошо, у другого спрашиваешь, он говорит, ну молитва это когда я что-то прошу, когда-то что-то прошу, я обращаюсь зачем-то. Ну как бы тоже здорово, отлично. Вот, а у третьего спрашиваешь, а что для тебя молитва? Он говорит, ну для молитвы для меня это я когда могу выразить свою благодарность, я могу как-то сказать, какой ты хороший, да, то такой замечательный. Но это же тоже молитва. Да, это тоже молитва. Поэтому что для вас молитва? И те вещи, которые мы сейчас с вами перечислили, они все имеют место быть. Все они, подводят к определенному знаменателю, которая называется одним принципом, что молитва – это признание своей зависимости от Бога. И согласитесь, а человек, который немножечко не подготовился к этому, не следовал каким-то вещам, да, то есть не очищал, не работал над собой, у него так и останется это сознание. А с какой стати я вот должен признать свою зависимость от Бога? В этом мире я сам могу что-то сделать, и как бы вот вера в себя, все остальное. Это вот это материальное сознание. Поэтому эти две вещи, они взаимосвязаны. Нам нужно сначала потихонечку поменять свое сознание, поработать над собой. И тем самым мы увидим, что глубина в молитву у нас пойдет, потому что мы туда будем обращаться с другой платформы. И у нас это признание своей зависимости от Бога, она будет расти с каждым разом больше, чем мы будем туда погружаться. Когда у человека, сначала, знаете, у него чуть-чуть вот, ну да, да, вот здесь, вот, грубо говоря, я от него завишу, да, я иногда вот там попадаю в какие-то ситуации, помолюсь, и раз, что-то происходит, здорово. Ну а в других моментах, в принципе, я и сам справляюсь. Ну, как бы нормально, такой уровень развития у человека, отлично. Но по мере развития сознания духовного, он видит, что он все больше и больше зависим от Господа. И у него это сознание, оно раскидывается не просто там на свою жизнь, потом, собственно, какие-то свои дела, потом он видит, что это раскидывается еще больше на другие аспекты. И в конечном итоге, что он видит, что он полностью всю свою, вот все, что он есть, всю свою жизнь, его тело, его мысли, все остальное, оно зависит. Зависит, он должен, знаете, как не то, чтобы такое страшное слово, которое себе понимать должен, нет, он зависит. Он зависит от Господа, то есть он полностью на 100%. И мы должны в этом моменте к этому прийти. То есть к этому приходят святые люди, когда они на 100% зависим от Него. И тогда у них молитва очень глубокая. Итак, признание своей зависимости от Бога – это определенное настроение. То есть молитва – это определенное настроение, которое подразумевает собой фундаментально это понимание. Теперь, в общем-то, это понимание, оно может проявляться, конечно же, разные элементы, вот, которые я могу проявлять. Но вся молитва, она в целом состоит из четырех, так сказать, этапов, блоков таких. И первый блок, он состоит из того, что это должно быть прославление. То есть, когда мы начинаем молиться, первый этап, который должен быть, это прославление. То есть, что значит? Это значит, что в прославление мы обращаемся к Нему, указывая конкретно какие-то личные Его атрибуты, качества, игры, имена. А иначе, ну, как сказать, а иначе, вот, ну, знаете, вот стоит, идете вы по улице, видите, у вас там знакомый ваш стоит, да? Ваш знакомый стоит. И вы его каким-то другим именем там позвали. Причем подходите к нему, и, грубо говоря, там стоит Саша, вы подходите и говорите: «Здорово, Петр, как у тебя дела?» Ну, как-то он немножко не поймет. Ну, как бы вот меня что-то по-другому зовут, и он не понимает, а ко мне обращается, нет. Окей. Вот, ну, как-то... А если представляете, какой-нибудь там, ну, знаете, служащий там в банке, госслужащий, или там какой-нибудь депутат, или милиционер, и вы к нему обратитесь, не там, не товарищ милиционер, а товарищ повар. Ну, это уже, знаете, как сказать, он так, ну, расстроится, мягко говоря, что вот, ну, как-то вообще-то я вот такой вот, а ты меня вот так вот. Оскорбление получается. Поэтому первое прославление — это когда мы конкретно, четко в этом прославлении указываем, кому мы лично обращаемся, указывая его атрибуты, качества, имена, игры. И, конечно же, здесь нужно показать одну такую простую вещь, что я тебя вижу. То есть я тебя вижу. Я выхожу напрямую на контакт с тобой, показать ему, что мне это нужно. Также к этим моментам и показывать, что мне это нужно. И что именно к нему вы обращаетесь. Это, знаете, вот не в отчаянии там кричу куда-то во Вселенную: «А, помогите!» Нет. Мы обращаемся конкретно к нему. Это первая вещь, которая вот именно в молитве состоит. Это прославление. Дальше, вторая часть молитвы, она, в общем-то, состоит из благодарности. И под благодарностью это производится понимание, что Он уже сделал для вас. То есть мы говорим о том, что вот спасибо, Господь, что Ты для меня сделал. Не знаете, как вот спасибо Тебе, Господь, за все. Ну, как бы за все, а за что именно? Поэтому здесь, когда благодарность происходит, человек, вот он должен просто вот подумать действительно, а что конкретно Господь для меня сделал? Вот прям вот он, значит, детально должен сказать. Вот он когда благодарит, он говорит: «Господь, детально спасибо вот за это, вот за это, вот за это, за маму, за точку, за то, что ты там работу мне дал, за то, что ты поддерживаешь меня вот в этой ситуации, что вот так вот было, я вот хотел вот так, а вдруг ни с того ни с сего сделал по-другому, и потом это привело к совсем результату, который я ожидал, он лучше, чем я ожидал». То есть человек, он конкретно вспоминает определенные детали, даже вот эту вот благодарность, ее можно потихонечку тренироваться, она, знаете, вот, ну, не сразу так вот раз вспомнил. Нет, это обычно утром потренируются, или утром люди настраиваются, или вечером, когда ложатся спать, они вспоминают день и благодарят Господа за какие-то определенные моменты, которые в течение дня были. Именно потому что благодарность это если его нет, то благодарность — это основа, которая фундаментом отношений является. Если благодарности нет, то, простите, какие отношения у вас будут? Здесь должна быть конкретика. И благодарность, она, знаете, вот, ну, подарили вам, пришли вы куда-то к другу, да, подарили игрушку ему, ну, какой-то подарок или еще что там. И вот приходите через год, а вы видите, у него этот подарок, он висит на нужном месте. Где-то вот висит. Не просто где-то в углу стоит. Или, знаете, когда получил его, ну, классно, у меня, конечно, такое есть. Вот. Но все равно спасибо. Но как-то чувствуете, что уже не так. Или приходит, а где-то у вас там лежит в углу, непонятно. Ну, то есть запыленный. Но когда вы приходите и видите, что его подарок висит, стоит, лежит где-то, то вы понимаете, да, действительно, ему это было очень ценно. И что у человека возникает? Благодарность. В ответную воспроизводит благодарность, потому что видите, что он вам благодарен за то, что вы подарили такую замечательную вещь, и он ценит. Это отношение. Благодарность всегда основа отношений. Поэтому, если ее нет, ну какие отношения с ним могут быть в молитве? Некоторые из моих наставников, они пишут письма. Конкретно пишут письма. Тоже хорошая практика учиться благодарности. То есть мы там описываем конкретно, что, как. Можно прям изложить, излить свою душу, вот прям конкретно написать ему письмо. Я тоже такую вещь пробовал, периодически делаю. Очень замечательная вещь, которая именно вот позволяет войти в это состояние. Третий этап молитвы, он является тем, что там мы должны проявить смирение. То есть он состоит из этапа смирения. И здесь понимание смирения, это оно подразумевает под собой понимание, что я беспомощный, я беспомощен, я и без тебя беспомощен. И смирение – это интересный такой момент, что чем больше вы чувствуете, что вот у вас, что вы маленький, тем больше Господь для вас будет, тем больше Он будет. То есть, как в этом мире, знаете, вот построить с ним отношения? Это, знаете, стоит очередь такая вот. И вот, как правило, в этом мире всегда люди стоят, становятся в самое начало. Но по отношению к Господу действует всегда очень кардинально. Если вы ставите себя в начало, он будет в самом конце. Но если вы ставите в самый конец себя, то Господь будет в самом начале. И вот это вот понимание, что я беспомощен, я очень маленький, а он очень большой, очень большой. Это вот один из аспектов смирения. Про смирение можно много говорить, и на самом деле это огромная сила, это понимание своей, как мы сказали, зависимости, беспомощности. Поэтому это третий элемент, как раз-таки показать, что я маленький, а ты большой, я от тебя завишу. И четвертый, конечно, этап молитвы, он состоит из просьбы. Казалось бы, да, спрашивают, ну как же так, ну уже Господь, ну как бы. А у кого просить, если не у Него? Вот Он источник всего, Он всемогущий. Вот у кого надо просить? И просить надо. Просить надо. Таким образом мы вступаем в отношения. И если мы не просим, то мы не признаем его могущество. Это определенный уровень развития, можно, конечно же, сказать, потому что просит в основном о разном, но сама просьба, она должна быть. Просто разные люди от разного уровня сознания, они просят разные вещи у него. Но просьба должна быть. И так мы признаем его могущество. Итак, мы поговорили с вами о четырех этапах молитвы, которые есть в молитве, да, о четырех стадиях, которые в классическом варианте оно должно быть, и они могут быть в разной наполненности, в разном процентном соотношении. Но, в принципе, если посмотреть святые молитвы святых людей, и все эти элементы там присутствуют. И иногда возникает такой вопрос, что у человека должно быть такого, что вот он обращается к Богу. Знаете, вот одни обращаются к Богу, а другие не обращаются к Богу. И вот здесь самым главным условием является то, что у человека должно быть определенное мировоззрение. Вот чтобы обратиться к Господу, да, вот в таком. С молитвой, чтобы к нему обратиться. Они обращаются с молитвой, кто не обращается с молитвой. И кажется, в принципе, вот знаете, человек попал в сложную ситуацию, то иногда он обращается к Господу, иногда не обращается к Господу. Странно. Вроде бы ситуация тяжелая, вроде бы выход есть. Можно вот так вот раз помолиться и все. И вот здесь как раз вот ключевым словом является, как я и сказал, мировоззрение. Если у человека нет правильного понимания, как все устроено, то, в принципе, он не будет обращаться к Господу. Зачем? И вот чтобы обратиться к Господу, человек должен иметь определенное понимание в своем сознании. Первое, оно относится к тому, что я очень нуждаюсь в помощи. Это понимание, которое дает также молитвенное настроение, да, в котором, если это понимание есть, у человека лучше входит в это состояние. А это то, что человек нуждается в помощи. То есть он понимает, что этот материальный мир, он создает ситуации, в которых мы понимаем свою беспомощность. Он именно таким образом смотрит на этот мир. Мы действуем в нем. Мы испытываем какие-то трудности, какие-то сложности, какие-то радости. Но в целом здесь все так устроено, что вот мы чувствуем, что в каких-то моментах мы вообще ничего сделать не можем. И кроме него, в принципе, нам никто помочь не может. То есть в этом мире получается, что вот есть только вот мир, такая некоторая, знаете, атмосфера, платформа, в которой присутствую я и он, и больше никого нет. Все остальные являются просто инструментом, которые создают разные ситуации для того, чтобы я это понял. Поэтому вот это понимание, я нуждаюсь в помощи. Если у человека есть, он всегда будет обращаться к Господу. Второй момент заключается в том, что я понимаю, что я нуждаюсь в помощи, но и то, что Господь действительно существует. Если этого понимания нет, зачем тогда молиться? Вот зачем? Смысл тогда обращаться? Это, знаете, как в одном анекдоте, когда в классе проводили урок, да, и там, собственно говоря, преподаватель проводил урок политкорректности, можно так сказать, да, и вот как раз говорили о том, что Бога нет. Вот Бога нет, поэтому давайте вот ему сейчас покажем дулю. Всем классам говорят, давайте покажем дулю. И, значит, они начали показывать куда-то там в небо. Вот, а Вовочка сидит и так смотрит на всех. Он говорит, Вовочка, а ты почему вот не показываешь? Он говорит, если его нет, зачем мы тогда показываем куда-то? А если он есть, а то зачем портить отношения? Видите, разумный человек. Разумный человек. То есть у него это понимание есть, что он действительно существует. И это может происходить по-разному. Вот это понимание, это опыт какой-то, это определенные моменты, когда человек действительно понимает, что он существует. Это мы потом поговорим. Третий момент заключается в том, что человек четко понимает, что Бог его слышит. То есть он действительно меня слышит. Он не знает, что он где-то там находится, а я здесь молюсь, и непонятно, а вот он меня услышал или нет. Мы иногда что-то говорим, да, там, и вот другие люди вроде смотрят на нас, и такие говорят, я что-то тебя не понимаю. Или ты там что-то кричишь, а люди говорят, слушай, я тебя не слышу. Вроде бы рядом находитесь, но вот как-то человек, знаете, отвлечен, там чем-то занимается, и ты все, что ему сказал, он, оказывается, вообще на тебя внимания не обращал, он сознанием в другом деле был. И если у человека нет вот этого понимания, что Господь меня слышит, то он тоже, в принципе, молиться не будет. И следующий момент, который должен быть у человека в сознании, он заключается в том, что человек четко понимает, что Господь, вот он способен мне помочь. Вот он действительно может мне помочь. И если он меня слышит, он действительно может мне помочь. Потому что иногда, знаете, вот мы можем идти, да, и подходим там кому-то. Вот, и говорим, можешь помочь? Как пример из моральной этики, да, вот я смотрю иногда, когда вот я жил еще в Казахстане, родители дома. Там у нас электричка ездила. И там такой перрон был, да, и видно, женщины выходят, идут сумками, подходят к лестнице, и так ставят сумки и стоят, ждут, пока кто-нибудь поможет ей сумку снести. Вот. Но мужчины идут уставшие с работы, не все замечают. А если кто-то подходит, он говорит, а можете помочь? Он говорит, я бы помог, но не могу, потому что вот я сегодня спину надорвал. Видите, вроде бы как бы желание есть, а помочь не может. Или приходите к другу, а он такой, знаете, какой-то там миллионер. Миллионер, и ты говоришь, слушай, можешь дать, вот миллионер, можешь дать 1000 рублей? Он говорит, да, но не хочу. А вот Бог действительно может помочь. Он даже помогает нам постоянно, если мы собственно, обращаемся к нему в правильном настроении, как мы и говорили, если мы проходим по четырем этим пунктам и имеем эти понимания. И последний пункт, который, если у человека есть, любит он меня за какие-то определенные качества, за какие-то определенные моменты, именно хорошие, он его видит, мне всегда хорошее, ждет, думает, причем видит, что у нас какие-то желания, и думает, как же его из этого мира вытащить, при том, что у него есть свобода воли. Вот чем занимается Господь? Он постоянно думает, как нас вернуть домой, при том, что мы хотим оставаться здесь. И как нас так вернуть, чтобы не покуситься на нашу волю, свободу выбора. Представляете, какая трудная задача? Вот как-то так вытащить нас отсюда и в то же время не нарушить наше желание, нашу волю. Поэтому он меня любит. Вот нужно понимать, что он ко мне хорошо относится. Вот есть эти четыре, эти пять моментов есть, вот человек, он будет действительно молиться. Он, эти ценности, которые у человека есть, он тогда будет обращаться, он будет всегда стараться молиться. И вот откуда они возьмутся, знаете, вот ни с того ни с сего. Вот раз, мне захотелось там, или вот, допустим, жил, и тут я, отдай-ка я вот помолюсь. Как эти ценности приходят? Почему вот одни обращаются, а другие нет? По одной простой причине, что так просто они не рождаются. Они не рождаются, эти вещи. Их должны, они должны как-то, ну, знаете, извне прийти, как-то вот прошиться, как-то вот мы должны получить опыт и увидеть это извне, что оказывается люди, вот, они совсем по-другому видят этот мир. И эти ценности, как правило, приходят по одной простой причине. Это когда святые люди просто так об этом рассказывают и пытаются это показать, что это не то, что практично, а что это не милость его раздают, это настроение, что это великое счастье общения с Господом. Это большая удача вот так вот поменять сознание на духовное. Он может поделиться своим вот этим вот, знаете, запредельным, заматериальным опытом и верой в Бога. То, чего в этом мире нет, он может, он дает то, чего в этом мире нет, вот это вот видение. А тем более он дает, они дают то или иное понимание, что вот Господь, он вот такой вот, он личность. Если он личность, ну как бы отношения с ним надо строить. Иисус говорил, да, всегда, вот Отец в Царстве. То есть мы пойдем в царство Отца нашего. Что значит Отец? Отец значит, что его сын, они идентичны. Что значит идентичны? Если мы видим, что сын личность, Иисус Христос личность, то и Господь личность. И, соответственно, с ним, если мы строим отношения с Иисусом Христом, то значит и с ним можно. И он всегда говорил, пойдем в царствие Отца нашего. То есть он дает этот опыт, он вкладывает эти ценности, он вкладывает те вещи, которые, как я сказал, за пределом этого находится мира. Вот. И чем больше человек продвигается в духовном сознании, да, тем он больше погружается вот в это настроение. Он принимает эти ценности, потом начинает практиковать, вдохновляется святыми людьми, видит, что можно жить по-другому, видеть по-другому. И действительно это дает очень большое счастье и очень удивительное видение и углубление. И вот о чем просят? Вот о чем просят разные люди? Разные духовные люди. Вот о чем можно же? Можно же о разном попросить. И, как правило, если мы возьмем стих, определенный стих из Писания конкретно об Евангелии 7.16, да, то есть там написано четыре вида людей, которые так или иначе обращаются. То есть это мы знаем, это у нас получается страждущие, стремящийся разбогатеть, любознательный и знающий истину, природу вещей. И, как правило, первые две группы, вот, которые нужны страждущие в беде, и, в общем-то, те, которые находятся в нужде, вот, это люди, которые встали на путь духовного развития, да, но у них еще материальный взгляд. Он еще не полностью поменялся. Они только начинают, поэтому у них еще по большей части они молятся о том, когда гром грянул где-то в материальном мире, вот, и стало плохо, и надо помолиться, чтобы вот собственно говоря, вот я в беде, либо вот мне нужно что-то надо, что-то вот мне надо, помоги. Это уже хорошо. Но это еще платформа материального видения. Это еще платформа материального видения, и это нормально. Это нормально. То есть на начальных этапах у людей так и происходит. Это как бы ничего в этом плохого нет. Они обращаются. Со временем они будут менять это свое сознание. Третья группа, которые любознательные, они, конечно же, пытаются понять, вот что я душа, да, а что такое духовность, избавиться от каких-то привязок, каких-то дурных привычек. Вот. Поэтому здесь это уже хорошо. То есть, получается, изучает. И четвертая группа, которая обращается, это люди, которые уже осознали себя как душой. Они уже чувствуют, уже не надо ничего изучать, они уже чувствуют себя так. И вот они просят Господа постичь его. Кто он такой? Как он выглядит? А какие у него игры? А какое у меня отношение с тобой? А, собственно, а как я могу тебе служить? И мне хочется служить, а я не понимаю, как. И вот чем отличается любознательный от сознательных? Видите, вот здесь люди, которые осознали, они молятся. Они о чем молятся? Они молятся о том, чтобы постичь его. Хотя люди любознательные, вот, они просят что? Они просят понять его. Понять это значит, что, знаете, человек подходит такой, вот вы разговариваете с человеком, а он такой раз достает линейку, начинает вас замерять. Так, 30 сантиметров. Так, там еще 30 сантиметров. Так, ущипнули. О, кричит что-то нормально. Какие-то анализы у вас там взяли. Там носу ковырнули анализы. Там, иногда там волос там выдернули. Ну вот. Вот этим и отличается, что люди, они просят сначала понять его, избавиться от чего-то. А четвертая группа, они уже просят непосредственно о том, чтобы постичь его. И постичь истинную природу вещей, постичь его как личность. Как он, как выглядит. Вот. И когда вот такие люди, вот четвертая группа, это уже, ну, святые люди, действительно, мы смотрим, они именно молятся об этом, и они показывают, что это самый уровень, самый высокий уровень молитвы. И вот конкретно их молитвы чего вот приводят? Вот, какое у них настроение? Что они хотят? Что они хотят? О чем они просят? Если послушать, то есть замечательные такие стихи, которые описаны, о чем такие люди просят. И они очень красивые. Один из них, можно, вот я прочитаю сейчас перевод. Мы молим тебя о том, чтобы все то время, которое нам оскорнено твоей иллюзорной энергией, придется находиться здесь в материальном мире, меняя тела, скитаясь по разным планетам вселенной, мы могли общаться с теми, кто слушает и пересказывает повествование о твоих играх. Мы просим, чтобы ты благословил нас на это, и чтобы твое благословение осталось с нами жизнь за жизнью, в каких бы телах, на каких бы планетах мы ни оказались. То есть они просят о том, чтобы постоянно слушать повествование и пересказывать игры, и, собственно говоря, ну, игры, деяния, качества, истории про него, постоянно слушать от людей, которые с ним очень тесно связаны, в каком бы теле мы ни находились, в каком бы какой бы жизни, в каких бы ситуациях мы ни находились, где бы мы ни были, в аду или в раю, чтобы у нас эта возможность всегда сохранялась. Это как раз-таки то, о чем просят люди. И здесь очень много интересных моментов. Действительно, я вот видел и ролики, я смотрел, и в принципе в Индии я тоже наблюдал. Это вот интересный друг мне прислал с мечети, когда попугай, вот он сидел, кланялся, да, и слушал прославление Господа. Там такой ролик интересный был. Много таких моментов в Индии я вижу, когда собаки приходят в храм, да, и начинают выть, кланяются. Вот, ну, такой нюанс, слушают. Обезьяны приходят, да, когда рассказывают какие-то игры, обезьян приходят и садятся. Это, скорее всего, не это непростые души, которые в прошлой жизни практиковали и вот получили такое тело, но вот это вот желание Господь их выполнил. То есть у них есть возможность слушать об этом. Это то, о чем просят именно возвышенные святые люди. Также есть один хороший, такой красивый стих. Один тоже я его зачитаю, интересный. «А мой Господь, великие святые воспели, тебя в прекрасных стихах. Их слова, прославляющие твои лотосные стопы, подобны шафрановой пыльце, когда трансцендентные звуки, плюющиеся из уст преданных, доносятся до забывчивых живого существа аромат шафрановой пыльцы с твоих лотосных стоп. Он постепенно вспоминает о своих вечных взаимоотношениях с тобой. То есть что в этот момент происходит? В этот момент происходит такой момент, что вот та шафрановая пыльца, которая у тех людей возвышенных есть, да, она из сердца у них проливается. Из сердца выливается и входит в наше сердце. То есть Господь стоит, знаете, на таком лотосе, да, вот он топает, вот эта шафрановая пыльца искрится, так вот, то есть его поступок выходит, и она идет в уста святых людей, которые о нем рассказывают. И это попадает в наше сердце. Именно в наше сердце. И мы чувствуем спокойствие, удовлетворенность, вот это вот молитвенное настроение потихонечку. И происходит изменение нашего сознания, и мы постепенно вспоминаем о своих взаимоотношениях. Именно поэтому святые люди именно вот молятся о том, чтобы постоянно слушать и слушать и слушать и слушать. Эти замечательные, запредельные в этой вселенной звуки, которые льются из уст, подобно этой пыльце. Очень поэтично, не правда ли? Красивый стих. Итак, дальше. Окей, вот мы вот посмотрели, какие этапы молитвы есть, да, какие этапы молитвенного настроения, понимания у нас должны быть. Собственно говоря, вот как раз то, что вот здесь еще раз, это что я нуждаюсь в помощи, что Бог действительно есть, что Он меня слышит, что Он действительно может мне помочь, Он действительно меня любит, Он доброжелатель. И мы вот прошлись, посмотрели, да, какие есть просьбы, и, конечно же, посмотрели самый максимальный момент, это когда любят святые люди. Но вот мы понимаем, что вот мы не святые люди, а как мне на моем уровне-то молиться? Вот как это должно выглядеть? И в этом плане есть такое понятие, как актуальная молитва. Актуальная молитва. То есть это то, что действительно вот нам сейчас, знаете, вот актуально. Мы переживаем за это. Нас это очень тревожит. И есть святые люди описывают три вида молитв, да. И вот эти три вида молитв, они заключаются в том, что первый вид молитвы, он сводится к тому, чтобы мы выражаем желание обрести искренние, спонтанные чувства служения Господу. То есть мы молимся о том, чтобы вот у нас появилось вот это вот желание обрести искренне вот эти чувства, вот этот вкус, вот эти эмоции, да, вот это настроение. У нас их нет. Вот, а что делать-то? Надо молиться о том, чтобы у нас это появилось в нашем преданном служении Ему, служении Господу. Это первый вид молитвы. Второй вид молитвы, он заключается в том, что смиренное признание собственной незначительности. Это когда человек уже чувствует эти какие-то определенные спонтанные чувства, да, в служении. Вот, он просит о том, он признается, он молит о том, чтобы вот признать собственную незначительность. Смиренное признание собственной значительности. Это следующий тип молитвы. И как бы есть еще третий тип молитвы, да, это уже высокий уровень, конечно же, да, это когда люди молятся о том, что они молятся о каком особенном каком-то служении Господу, которое у них есть, которое для них предназначено, которое они уже чувствуют. То есть они молятся об особенном преданном ему служении в определенном там состоянии, определенные действия, в определенных отношениях определенным образом я буду тебе служить. Вот. И для нас, конечно же, самое актуальное, что такое актуальная молитва, это вот лучше просить, конечно, желание приобрести искренне спонтанные чувства от служения Господу. Хотя помимо этого, конечно же, у нас есть моменты, да, то есть что еще подразумевается под актуальной молитвой? А под актуальной молитвой подразумевается еще, знаете, вот, ну вот иногда, вот, допустим, я всегда молюсь, для меня актуальная молитва является перед лекцией. Это помолиться о том, чтобы я смог нормально донести материал, нормально разложить, без какой-то, знаете, чтобы люди поняли, как-то вот прониклись, что-то у них отложилось, они хотя бы чем-то вдохновились, и я это в хорошем состоянии донес, без гордости, без какой-то вот... Вот для меня это актуальная молитва, потому что если вот начинаем гордиться, да, вот чтобы ты вот начинаешь, как я хорошо читаю лекцию, обязательно что-то забуду, вот уже неоднократно я это... И для меня поэтому актуальная молитва является вот перед лекцией помолиться о том, чтобы вот я как-то вот побыл инструментом, чтобы вот не приносил туда ничего, постарался все изложить. Отлично. Кто-то молится актуальной молитвой о том, чтобы ну, какие-то вещи сделать. А кто-то молится о том, что вот, вот здесь вот помоги, да. Это хорошие моменты для всех есть актуальная молитва. Избавиться от чего-то, да, то есть он понимает, что он не может сам избавиться. И вот актуальная молитва, он просит Господа о том, чтобы, ты знаешь, без тебя вот эту привычку, ну вот никак она не упирается. У меня был такой опыт, я об этом тоже, у меня была одна вредная привычка, я не мог избавиться, и вот молился Господу, вот, и она стала уходить. Хотя до этого я что-то только не делал, всякие психологические тесты, там еще что-то как-то вот. И как-то настолько она была вот для меня, знаете, актуальной, такой самой, как вредной для меня по всей моей жизни, то вот я понял, что вот я пока не признаю, что вот, вот ну, никак она не побеждается. Вот ты можешь, а я нет. Для меня была актуальная молитва, я вот об этом молился. И она стала потихоньку уходить. Как-то вот раз-раз какие-то мысли приходили, опыт стал приходить, какие-то ситуации, понимание, и она стала отваливаться. Вот, поэтому для нас актуальная молитва, это также подразумевается те вещи, которые для нас актуальны. Но со временем этот актуальный момент должны перейти именно в понимание, выражение, обрести искренние вот эти чувства. Искренние чувства, потому что ситуация разрешится, и все, о чем будем дальше делать. А вот желание обрести вот это вот спонтанное чувство в молитве и в служении, вот это дорогого стоит. И возникает вопрос, ну окей, мы молимся, так далее, замечательно. А кому молиться-то? Вот. Есть, допустим, разные конфессии, да, где-то, если, допустим, возьмем ведическую концепцию, то там же много чего. Там есть Господь, есть там и полубоги, и там... Ганеша, и там, и Шива, и там подобное, и Сурья, и так далее. Кому молиться-то? Вот, и здесь момент такой заключается, что мы, конечно же, молимся Господу. То есть, есть непосредственно молитва Ему, но помимо этого же есть много других молитв, которые нас окружают, да? Всякие там мантры, тому-то, тому-то, молитва там тому-то, молитва там такому-то святому, молитва такому-то святому. Вот, и вот спрашивается, а кому молиться-то? Вот есть молитва непосредственно Господа, а есть молитва разным святым. Так что с этим делать-то? И здесь нужно просто вот иметь общее понимание. Оно заключается в том, что все зависит от нашего, вот этого, знаете, внутреннего понимания молитвы. Если вот у нас настолько вот сознание развито, что вот мы, когда читаем Господу, направлено само Господа, да, и мы вот у нас четкая убежденность и вера в том, что вот Он нам поможет, прям лично поможет, прям вот, то, в принципе, другим уже молиться и, в принципе, актуальности нет. Никакого шире, там, конечно, все остальное. То есть не проблема-то. Тут такая крепкая вера, стопроцентная, знаете, как вот такая вот заходишь в комнату, а там одна лампочка на 100 ватт. Не 10 по 10 ватт, а одна на 100 ватт. То есть вот такая вот убежденность в этом. То как бы вот такое настроение, если есть, то остальные молитвы не нужны. То есть, если человек, у него такой вот еще убежденности нет, да, то, соответственно, ее можно обрести, общаясь с такими людьми. А второй момент, ну, как бы он может, конечно же, еще и молиться тому, что он также понимает, что все те люди, которые его окружают, святые места, а если в Индии, допустим, быть, то там есть всякая всякие кунды, пыль, святые люди, духовные люди, наконец-таки разные там, знаете, как сказать, деревья, там еще что-то, которые с ним связаны, с Господом связаны. И вот им можно молиться тоже, потому что они тоже с ним непосредственно связаны. Они помогают нам развить этот момент. И вот знаете, давеча я вот недавно бегал в этом плане. Вот я бегал, я как бы бегаю обычно до храма, потом бегаю вокруг храма и бегу обратно домой. На все у меня хоть часа полтора, где-то минут 40 я туда бегу и где-то минут 20 вокруг храма бегаю. И вот я прибегал сюда и бегал. И вот я, знаете, вот прибегал, и вот я когда бегаю к храму, я всегда вот делаю ее как обход вокруг храма. Такое, знаете, священное действие, которое, в принципе, всегда делают. Обход вокруг Мекки, крестовый обход или парикрама, это обход вокруг святого места. Вот, я прибегал и вот бегал, и прям вот с этим настроением. Но те мои духовные друзья, которые там ходили, как-то смотрю, там один то пошел, там я как-то на него посмотрел, ну, мне, как мне показалось, вроде бы правильно, но на самом деле какой-то доля материального взгляда там было, там то-то сделал, там с кем-то, я помню, отношения как-то не очень налаживались, сразу же вспоминать эти материальные мысли. И я думаю, так, ну а, собственно говоря, это же духовные люди, вот тут как-то хотелось бы увидеть вот их преданность. Они же приходят сюда. Вот я прибежал сюда побегать, а они там в храме что-то делают. И вот, вот как понять? И когда вот я начал настраиваться на то, что они связаны с ним, молиться о том, молиться им, да, кланяться в стопы, о том, чтобы понять, я почувствовал в сердце гораздо больше, знаете, настроение, успокоение, удовольствие, то, что мной больше доволен Господь, нежели я, когда вот молюсь, нет, нежели ему напрямую. То есть, и я увидел, насколько они преданы Господу, насколько они вкладываются. Несмотря на все их материальные эти вещи, что это не является важным. Самое важное – это то, как они преданы. И я увидел, и я почувствовал, что у меня преданность в сердце увеличилась. Я также захотел в храм приходить, как они, с такой же силой, верой, да, вот так, как они это делают, это делать. То есть, видите, да, то есть, кому молиться. Поэтому, когда мы молимся святым людям, мы молимся об этом, мы молимся о его преданности. И она перетекает нам, и мы чувствуем, что мы ближе к Господу. Как бы это тоже нормально. То есть у нас один момент, когда мы напрямую молимся, когда у нас очень сильная вера, хороший такой уровень, то есть, как бы. Но есть и момент, что мы можем остальным молиться для того, чтобы обрести вот это вот видение. И, конечно же, знаете, вот так вот сразу, раз и начать молиться, нет. Нет. Иногда есть определенные моменты, как называются настройки, для того, чтобы войти в это состояние. И эти настройки, они также хороши для того, чтобы перед молитвой, да, перед тем, как вы будете читать основные молитвы, просто вот вспомнить, правильно настроиться, пройти в правильное состояние, вспомнить какие-то моменты, понять, что вот сейчас нужно не отвлекаться в плане. Вот, это хорошо, и здесь также могут быть какие-то дополнительные молитвы, которые именно настраивают нас на этот лад. Поэтому это хорошая вещь, когда мы используем очень много таких молитв. И последний момент, да, вот если вот я вам сейчас зачитаю, мы возьмем то же самое, молитву оптинских старцев. Я в молодости очень часто ее читал, она мне очень нравилась, одна из любимых, который дает вот этот вот хороший настрой. Я всегда его использовал перед основной молитвой, когда я читал Иисусову молитву, да, и Деву Марии. Я всегда перед этим всегда читал молитву оптинских старцев. Некоторая настройка, вход в это эмоциональное состояние, в это настроение, которое у них присутствует. «Господь, дай мне душевное спокойствие встретить все, что принесет мне наступающий день». Господь, дай мне вполне предаться Твоей святой воле. Господь, на всякий час этого дня во всем наставь и поддержи меня. Я вот прочитал три строки из этой молитвы, да. Дальше она довольно хорошая, большая, и там остальные все не менее прекрасные. Есть другая тоже вот интересный стих, тоже могу прочитать небольшой, одного святого. «А мой Господь, я думаю, Ты знаешь, что я люблю только Тебя. Хотя и притворяюсь, что люблю кого-то и что-то еще. Я думаю, Ты знаешь, что, когда я грущу, это от того, что чувствую разлуку с Тобой. Хотя, если кто-нибудь спросит меня, я объясню по-другому. Когда я плачу, это всегда от того, что я скучаю по тебе, хотя у моих слез иные имена. Интересный стих, очень интересный, глубокий, да, который также дает очень хорошую настройку на основную молитву. Или еще один маленький стих, маленькая молитва, да, который от нас уже святая личность произносила, когда ехала в Америку. «Мой дорогой Господь, ты необыкновенно милостив к этой никчемной душе, но я знаю, зачем, но я не знаю, зачем ты привел меня сюда. Теперь ты можешь делать со мной все, что пожелаешь. Я догадываюсь, однако, что здесь у тебя есть какое-то дело, иначе зачем бы ты меня привел в это ужасное место? И что за жуть, если людей находится в плену материальных, кум невежества и страсти, поглощенных материальной деятельностью? Они считают себя счастливыми, они вполне довольны своей жизнью, и потому равнодушны к трансцендентному полосанию судьбы. Я не уверен, смогу ли они понять меня. Но я знаю, что по твоей беспричинной милости и невозможное возможно, ибо ты самый искусный мистик». Там остальные стихи есть очень красивые. Поэтому эти стихи, конечно же, всегда нужно читать для того, чтобы настраиваться на основную молитву. Анна, какие-то вопросы? Я немножечко задержал, конечно, прошу прощения.
Спасибо вам, Максим. Да, удивительная лекция. Конечно, об отношениях с Господом, духовной практикой можно говорить бесконечно, этот путь длиною в жизнь. Но сегодня мы основные моменты, я думаю, озвучили, те, которые нужны сейчас людям для рассмотрения. Есть вопросы, которые пришли от наших слушателей, например, вот такой. А если чаще обращаешься к Богу именно с просьбами, что делать, как углублять свои отношения с Ним?
Ну, просьба – это неотъемлемая часть молитвы, как мы с вами пришли, да, то есть просить надо. Надо просто, знаете, в этом плане вот выписать, как пример просто, знаете, вот просто выписать, о чем я его прошу. Выписать в одну колонку и во вторую колонку, а о чем мне хотелось бы его просить. Потому что зачастую, знаете, вот мы хотим молиться, а вот начинаем молиться вот как мы раньше жили, и просим о тех вещах, которые вот у нас встроены в наше материальное сознание. А хотел-то по-другому помолиться. Поэтому в этом случае вот можно сделать такую вещь, просить о том, что выписать то, что я прошу, и о том, что бы я хотел. И третья там колонка – это о чем посмотреть, о чем просят святые люди. То есть, как правило, духовная молитва, она развивается потихонечку. Сначала человек просит, как умеет, своими словами. Потом он понимает, что что-то я прошу, а вот хотелось бы просить правильных вещей. А где эти правильные вещи взять? И он начинает смотреть молитвы разных святых, потому что они как раз-таки просят то, о чем надо у него просить. И он учится этому, он смотрит, он читает их, он их произносит. Таким образом он тренируется просить правильные вещи. И потом, соответственно, он приходит к тому, что даже какие-то определенные вещи, да, правильные, он уже не хочет просить. Он потом приходит к тому, что он просит только об одном. Я хочу просто быть для тебя полезным.
Да, есть еще один похожий вопрос. Быть для тебя полезным — это глубокая молитва. И мне кажется, да, в таких отношениях с Господом тоже есть смысл внутренне расти. Как раз спрашивают, как это происходит, как происходит внутренний рост, чтобы молитва углублялась.
Внутренний рост происходит из двух вещей, как мы с вами как раз таки поговорили. Это первая вещь, это слушание. Слушать надо. Ну, как бы людей, которые вот именно духовно развиваются. Ну, возвышенных людей, авторитетных, да, не там никого-либо, а из авторитетного источника в плане того, что у нас есть определенные там протоиереи, там батюшки, мулы, да, которые святые, определенные писания есть, вот читать можно. Это первое. То есть это самое первое, это самое главное, что мы должны слушать, чтобы этим моментом пропитаться. пропитаться этим моментом, потихонечку наши мысли начали двигаться в это направление, чтобы река изменила свое русло. А второй момент, он заключается в том, что помимо того, чтобы слушать, нам нужно это пробовать, практиковать в жизни. Практиковать. То есть мы должны так или иначе потихонечку выписать. А вот у меня сейчас вот жизнь вот так, да? А какие бы элементы я хотел внести в свою жизнь? Из чего бы я мог начать? Ну окей, допустим, там, как пример, допустим, утром вставать 5 минут молиться. Видите, уже первый элемент практики, он внесен. Первый элемент наставления, исполнения наставлений, он внесен. Это второй момент. То есть я начинаю как-то потихонечку, помаленечку вносить эти вещи, которые связаны с тем, что я услышал, в жизнь. И третий момент – это задавать себе вопросы. А правильно ли я делаю? А правильно ли у меня получилось? И, соответственно, спрашивать об этом. Спрашивать, приходить, спрашивать у людей. Вот я вот это услышал, я вот так вот сделал, получилось вот это. А правильно ли у меня получилось?
Да, наверное, это самый важный совет, рекомендация каждому духовному искателю найти человека, который более продвинут на духовном пути, которому есть доверие, чтобы вы могли с ним советоваться и сверяться. И еще несколько вопросов хочу озвучить. Например, такой: а как тогда обращаться с насущными проблемами? Этому тоже есть место? Или лучше не вмешивать это в отношения с Богом?
Ну, это как раз вот и есть уровень актуальной молитвы. Потому что ну, у нас, вот, допустим, у меня есть несколько, знаете, там, ну, там штук 5-6 молитв, да, которые на разные случаи жизни у меня имеются. Потому что вот пока вот, если у нас там, да, произошло какое-то событие, и прямо оно очень сильно жжет сердце, ты не можешь оторвать свою мысль оттуда. Потому что именно для этого и создается ситуация, ее задача в том, чтобы максимально удержать ваше сознание на этом событии. И здесь получается, что мы молимся актуальной вещью. Вот Господь, вот это меня мучает. Я не могу не думать об этом. Пожалуйста, разреши эту ситуацию. Дай мне понимание вот этого, чтобы я мог потом, ну, собственно говоря, думать о тебе больше. Чтобы эта ситуация как-то разрешилась. Это нормально. Это нормально. То есть у человека ведь несколько молитв. Там одна молитва для этого, одна молитва для этого, одна молитва. На первом уровне это нормально. По мере развития вы увидите, что у вас эти молитвы, в принципе, они в конечном итоге сократятся до определенных моментов. А потом, в принципе, вы спокойно будете относиться к тем вещам, которые происходят, и будете просто молить Господа только об одном, чтобы всегда о нем помнить. И тогда все остальные ситуации вы будете проходить очень спокойно, потому что у вас всегда сознание будет как-то вот работать таким образом, что это полезно для меня. То есть, что молитва дает, что в конечном итоге молитва дает? Она дает правильное отношение к вещам, правильное видение вещей. Ситуация материально не поменялась, но боль от этой ситуации в сердце нет, потому что вы правильно настроены. И в этом помогает молитва. Поэтому поначалу, если есть вот такое количество каких-то актуальных молитв, да, по разным направлениям, это нормально. Это нормально. Нужно молить о том, чтобы появилось, как мы говорили сами, желание служения Ему. И тогда вы увидите, что ситуация не меняется, но вы спокойно к этому относитесь, и вас перестает беспокоить, сердце охлаждается. Сердце становится спокойное. Туда, знаете, вот прям как такое нектарная, мягкая, прохладная, свежая такая волна заходит и остывает ваше сердце. И вы чувствуете, что вот выдохнули, отпустило нормально. Это значит, появилась возможность глубже углубляться в молитву. То настроение, в которое мы с вами писали. То есть это обретение служения, лучшего служения. И вы увидите, что потом служить можно не просто там где-то в храме, а можно служить просто и на работе, делать это как служение для него. Вы приходите, у вас уже вот это настроение есть. Я делаю это потому, что вот сделаю это так, чтобы ему это понравилось. Это тоже молитвенное настроение. Но это на работе не проблема. У меня вот жена, да, есть, ребенок есть. Вот я забочусь о них как так, чтобы ему понравилось. Ну, такое настроение потом тоже, такое понимание будет. Тоже уже совсем по-другому к ним относитесь. Тоже настроение, тоже молитва, тоже в жизни, тоже практично.
Я никогда не забуду эту мысль, что все в нашем мире, жизни, оно зависит от того, как мы к этому относимся. Действительно, именно это отношение, наше состояние может коренным образом изменить молитву. Спасибо за напоминание об этом. Еще пару вопросов озвучу, потому что тема важна, не хочется ее так вот пустить без обсуждения. И вот такой вопрос нам пришел. Можно ли молиться святым, как Матрона, например, или лучше сразу Богу, или есть какой-то баланс? Просто со святыми как будто проще выстраивать сердечный контакт. Не знаю, почему так.
Да, это все хорошо. Вот это вот супер, супер. То есть это определенный уровень, когда мы должны наладить отношения со святыми. У меня в свое время, когда был алтарь, да, я не мог определиться. Я ходил, искал там. У меня на алтаре было очень много. И там также был и Серафим Саровский, и Матрона, и так далее, и тому подобное. Я каждому молился. И в какой-то момент я почувствовал, что вот с Серафимом Саровским у меня прям хорошие отношения, знаете, прям вот он отвлекается, он прям связь идет. Поэтому надо молиться святым. Это как раз-таки то, через что мы получаем опыт милостиво от святых людей, мы получаем опыт, они делятся с нами, а мы не ли чувствуем. И также по мере нашего духовного развития, когда человек, он начинает духовное развитие, он, знаете, сначала как понимает, такое есть ощущение всегда, вот есть я и Бог, да, нормально все, вот, а что еще? Потом, когда человек развивается, он видит, что, оказывается, есть я, Бог и святые, и через святых легче заходить. Потом приходит со временем понимание, что я и есть Бог, да, святые и какие-то окружающие духовные люди, они, оказывается, тоже почти как святые люди, с ними можно общаться. А потом еще, когда сознание еще больше развивается, то человек, оказывается, видит, что, оказывается, есть Бог, святые, окружающие люди и, в принципе, все остальные люди, и они тоже связаны с Господом. Это просто определенный этап развития сознания. Поэтому в данном случае молиться святому просто легче. Просто легче, потому что у человека нет понимания еще, а кто такой Бог, а как он выглядит, а какой он хороший. И когда мы молимся святым, они нам это понимание передают. Они нам это понимание передают. И удивительно, со временем, знаете, происходит такой момент, что ты, в принципе, как бы обращаешься напрямую к нему, но через них. Но отношение напрямую к Господу, но через святых. И одно другому не мешает. Это не складывается в голове. Это не складывается в голове. Как так? Либо вот так, либо вот так. Вот либо вот так, либо вот так – это материальное сознание. А в духовном мире там такое возможно. Поэтому надо молиться святым, они передадут вам вот это вот все настроение, всю милость, понимание его. И со временем вы сможете также молиться Господу, в то же время не исключая святых людей.
Благодарю вас за такой ответ. Расширяющий сознание действительно все не только однобокое. Духовный мир, духовные отношения, они многогранные. И вот последний вопрос на сегодня хочу озвучить. Очень интересный меня он так повеселил даже в каком-то смысле. Иногда люди просят Бога чистой любви к нему, а у самих в сердце еще куча желаний, незакрытых дыр. Господь в таком случае дает любовь или закроет дыры, как знающий сердце?
Да. Анна, вы знаете, у меня тоже такая же реакция. Очень замечательный, интересный вопрос. Так, а могли бы еще раз повторить последнюю фразу? Я прям немножечко так это вышиб. Вот так, повторите, пожалуйста.
Да, так, конечно. Первое. Так, ага. Вот. Я, наверное, весь вопрос озвучу, он не очень большой. Да. Иногда люди просят Бога чистой любви к нему, а у самих в сердце еще куча желаний и незакрытых дыр. Господь в таком случае даст любовь или закроет дыры, как знающий сердце?
Господь в таком случае даст возможность. А возможности и окружение. Потому что когда человек молится, это хорошее желание чистой любви. Но когда дыры в сердце, это значит, что он находится на определенном уровне. И, как правило, если две вещи присутствуют, то значит, человек начал свой духовный путь. У нее есть очень возвышенные желания, очень возвышенные желания. Это хорошо, это является фундаментом его. Но сердце еще к этому не готово. То есть это, знаете как, он видит, а вот это чистое желание любви – это конечная цель. Но дыры в сердце указывают на то, что он начал свой духовный путь, и он находится где-то в начале. И вот эта пропасть между ним, ее нужно будет идти. И вот Господь, он видит это, видя это, что он дает? Он дает возможности идти по этому пути к той цели. Тем самым постепенно у него закрываются дыры сердца. Что значит за возможности? Это духовное окружение, это духовное, в основном это духовное окружение, возможности духовного роста. И самое главное, это он дает какого-то своего представителя, через которого он должен прийти к нему. Я в свое время молился об этом, когда я тоже не мог понять. Я смотрел, много людей об этом молились. О том, чтобы вот чистая любовь, да, но дыры в сердце были. Так оно и происходило. В конечном итоге говорил, ты придешь ко мне, и твое вот это желание исполнится. Ну вот, я даю тебе вот этот путь, вот этих людей и вот этих представителей. Слушайся, делай как он. И дыры в сердце, это значит, что просто-напросто оно еще не наполнено. Оно не наполнено еще. Как только человек начинает это делать, у него раз, меняется, как говорил один святой человек. В этом мире мы имеем много возможностей материального существования, да, так сказать, много возможностей для нашего жизни, машины, деньги, там, одежда, какие-то развлечения, все остальное, но это удовлетворяет лишь ум. И если это все забросит в сердце, оно утонет и останется бездонным, и даже капли не закроет. Но если человек начинает молиться, начинает духовную практику, начинает следовать и общаться, то именно эта вещь заполняет дыры сердца человека полностью. И хватает только одной капли милости, чтобы полностью заполнить все дыры в сердце человека.
Как глубоко и вдохновляюще звучат ваши слова. На самом деле, действительно, мы иногда недооцениваем духовную практику, ее роль в нашей жизни, пытаясь как-то подлатать, да, стены. А это, на самом деле, тот фундамент, которому прежде всего нужно отдать наше внимание и силы. И вот такие эфиры, как с вами сегодня, Максим, очень помогают вернуть наше сознание, наше сердце в правильное русло, в правильный ракурс. Поэтому спасибо вам большое за то, что сегодня были с нами, поделились этими ценными знаниями, своими реализациями. И будем применять их, пропуская через свое сердце, а вас будем снова рады ждать в прямом эфире. Спасибо большое за встречу.
Да, спасибо вам, Анна. Я тоже с радостью слушаю вас, потому что я пытаюсь питать вот ту пыльцу, которую вы собираете там. И прям вот есть очень великая удача вот, услышать вас и почувствовать опыт вашей духовной практики.
Ну, для этого мы и встречаемся, чтобы перепыляться, как вы сегодня сказали, что общение с людьми, которые идут по духовному пути, это самое ценное, что может быть. Поэтому спасибо вам, что так щедро делились сегодня своим общением. До новых встреч. До свидания.
До новых встреч. До свидания. Благодарю. Мои поклоны вам.